говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Ризунков. Сегодня у нас в гостях сопредседатель Союза российских писателей, член Петербургской комиссии по помилованию Михаил Кураев. Здравствуйте, Михаил Николаевич.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Сегодня мы поговорим об истории, о сегодняшних России и Петербурге, о природе российской власти, о феномене Петербурга и многом-многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефонам пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940. Абонент везде, Радио Свобода. Михаил Николаевич, первый мой вопрос. Уже несколько последних лет в своих публикациях и интервью вы достаточно жестко защищаете достижения советских времен. Причем все это происходит на фоне растущей по этим временам в российском обществе ностальгии. Как вы можете объяснить свою позицию? Вот скажите, расскажите о ней.
Речь идет не о защите. Речь идет о попытке все-таки восстановить некую целостность нашей истории. И в своих работах письменных, в своих книгах, когда касаюсь вопросов истории, меня удивляет, и когда я погружаюсь просто в нашу историю, удивляет то, что мы ходим одними и теми же кругами, что наша история на самом деле это цельный процесс. Мы остаемся сами собой. В самых различных обстоятельствах. Мы спотыкаемся об одни и те же грабли. И при этом стараемся всякий раз, как бы переодеваясь и объявляя новую жизнь, забывать то, что было до этого. Речь не идет о том, чтобы реабилитировать или же заниматься какими-то адвокатскими рацеями в адрес минувших времен. Речь идет о том, что мы не умеем сохранять то, что накоплено. Ведь Европа отличается от нас еще и тем, что они копят. Они все время копят. А нам нужно всякий раз до основания, а затем. Мы вычеркиваем все, что было до этого, объявляем, предаем анафеме и начинаем с нуля. Почему? Почему надо начинать с нуля? Придумали это замечательное клеймо «совки»? Да вы до этих совков дотянитесь. Кто эти совки? Королев? Галай? Рушенбах? Кто эти совки? Кто вообще строил государство в течение 70 лет? Что это, грибы? Выросли эти электростанции, выросли эти нефтепромыслы. Поэтому у меня ощущение... Собственно, не защитника, защитника нашей истории. Потому что Александр Сергеевич нас учил тоже, что неуважение к своей истории есть признак дикости. Так вот, нас в эту дикость все время погружают. Нас пытаются сделать дикарями, потому что объявляют нашу историю как бы недействительной. Причем и, кстати сказать, как после 17-го года мы также смотрели на... предыдущую историю нашего Отечества, как на какое-то такое предисловие не очень удачное вот к новому счастливому времени. А теперь мы даже не считаем и предисловием то, что создало материальную базу капитализма сегодняшнего. Это даже и не предисловие. Это все свалилось с неба. Это вот как-то так само собой получилось. И поэтому, когда за всем этим стоит жизнь человеческая, жизнь поколений. И поэтому, когда сегодня так называемые старики говорят, позвольте, вы пользуетесь тем, что создано нами, господа, строящие яхты и покупающие острова, на какие вы шиши это покупаете? Это все создано нами. Куда же это от нас ушло? Та жизнь объявляется недействительной, и надо подождать, пока вот... эти самые совки перестанут существовать и портить настроение тем, кто вступил в наследство материальное. Так что Я за то, чтобы все-таки в нас выработалась какая-то привычка ощущать историю нашего Отечества в некой цельности.
Михаил Николаевич, но если так рассуждать, все-таки я, разумеется, не отрицаю достижения, какие существовали определенные в советский период развития России. Все-таки, если говорить о сегодняшних днях, то всеми этими привилегиями и получениями высоких доходов от нефти и яхтами, теми же самыми и так далее, пользуются как раз выходцы из партноменклатуры. Из выходцы из КГБ, то есть именно та элитная прослойка, которая, ну, пускай она не проявлялась в период советского времени, но она, по крайней мере, существовала и сейчас уже, так сказать, уже вышла к власти.
Вы понимаете, кто пользуется, это даже не так существенно, потому что вот в том, что вы говорите, как бы предъявляется счет, вот раз они были в партноменклатуре, вот они и сегодня такие же. Нет. Они из своих партийных билетов, это особого рода, наверное, люди. Вот они в свое время из своих партийных билетов выжили все, что можно было. Так сказать, партмаксимум добыли. Времена переменились, выкинули они эти билеты, повесили крестики на себя. И теперь образовали, как мне кажется, совершенно замечательный союз. Это союз бюрократии, а уж откуда она произошла, не суть важно, это союз бюрократии и буржуазии против рабочих, крестьян и интеллигенции, то есть против созидательного слоя населения. Ведь что бы ни говорили о советской власти, она была созидательна. Чем живы мы сегодня? Мы живы тем, что создано тогда, а не сегодня. Вот в РАО ЕС жалуются на то, что у них ресурс изживает, оборудование. Хорошо, но почему-то пухнут ваши доходы, а трансформаторы не обновляются. Наверное, в этом есть какая-то прямая связь, потому что вы не созидательная организация. Вот наша семья, мой отец, имел самое прямое отношение к энергетике. И у нас дома, вот, мы были совками, у нас дома важнейшей темой была проблема ввода новых мощностей. Потому что энергетика – это фундамент современной промышленности, экономики всего на свете. Сегодня, через 17 лет после переворота, ельцинского, значит, нам делают сообщение о том, что, оказывается, надо заниматься энергетикой. Вводится в кои-то веки раз какая-то турбина на Зейской ГЭС, это преподносится как новая жизнь. Это не новая жизнь.
Хорошо, Михаил Николаевич, мы продолжим после объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях сопредседатель Союза российских писателей, член Петербургской комиссии по помилованию Михаил Кураев. Михаил Николаевич, я вспоминаю советское время тоже, я при нем жил, был в свое время даже комсомольцем в школе. Вот, я что хотел вам сказать. Вы знаете, мое целое поколение разделилось очень четко. В 75-м году мы окончили школу, разделилось очень четко на две части. Меньшая часть выпала абсолютно из общества, потому что оно не могло мимикрировать вместе с этим обществом, лизать, извиняюсь за выражение, там, и так далее, и тому подобное, для того, чтобы продвигаться по партийной, там, по какой-то, и вообще делать карьеру. Большая часть пыталась адаптироваться каким-то другим путем, ну, а основная масса, конечно, стремилась все-таки это делать. Я вам скажу, что наше поколение оказалось потерянным. Какое же это созидание?
Я не думаю, что поколение, закончившее в 75-м году школу, не успело что-то сделать для экономики нашего Отечества, не успело что-то сделать для развития промышленности, укрепления государства. Наверное, все-таки успело. Я, скажем так, не вооружен для того, чтобы ответить на ваш вопрос, но сама ориентация наша была на созидание. Все равно мы понимали, что продуктивность, с которой работают наши научно-исследовательские институты, невысока, что промышленность работает отстало, что сельское хозяйство – это проблема из проблем. Все это видели, все это переживалось, причем как на государственном уровне. Мы все как-то так вот включали последние известия в телевизоре, и нам рассказывали, идет посевная, плавится сталь где-то, где-то новый Блюминг запустили, еще что-то, все делалось. Сегодня убили, украли, утопили, погибли, идет вообще последняя страница газеты, где, так сказать, идет хроника происшествий. Сегодня ничего, кроме происшествий, ну и государственных каких-то актов. Вот чей-то день рождения или визит. Мы не знаем, что происходит в стране. Это замечательное свидетельство тому, что неинтересно господам, в чьих руках средства массовой информации, неинтересно, чем живет страна. Сколько сегодня посеяли, как посеют, сколько уберут. Неважно, купим там, сделаем свои дела каким-нибудь другим способом. А то, что вопрос экономической и продовольственной безопасности страны – это вопрос серьезнейший, это вопрос национальной независимости. И это выбивается из сознания, подумаешь, это не наша забота.
Нам каждый день показывают по телевизору заседания различные правительства, на которых решают вопросы. Вот недавно показали Зурабова, который отчитывался перед Госдумой за то, что лекарств не оказалось.
Ну, это фарс, наверное, все, что касается лекарственной проблемы, потому что ведь я не помню, когда, но Путин, по-моему, выступил с очень интересным, важным, революционным, я бы сказал, предложением разделить власть и бизнес. И пока не будет власть и бизнес разделены, вот будет продолжаться все то, что мы сегодня имеем, в том числе и в лекарствах. Господин Зурабов имеет отношение к лекарственному бизнесу, как вы думаете?
Да, его родственники имеют отношение прямое.
Хорошо. Есть вопросы в таком случае?
У меня к вам вопрос, да. Михаил Николаевич, как вы считаете, не надо было ли Борису Ельцину все-таки всячески лоббировать введение закона о люстрации, чтобы не допустить партноменклатуру и представителей КГБ во власть то, что сейчас мы наблюдаем?
Ну, тогда прежде всего ему самому нужно было.
Да, вот, ему самому надо было поставить.
Вот. Ему как нужно минимум, было да. подать пример, прежде всего. А это совершенно невозможно. Это невозможно. Потом, власть, она, мы видели, как она деградировала, вот, партийная власть, и как она превращалась уже из власти партии во власть каких-то группировок, кланов, подтягивали своих, вытягивали, задвигали чужих, как оно и водилось. И в этих условиях правителю отказаться от тех, кому он обязан своим выдвижением, невозможно. Как это так взять и отказаться от собственной власти? Карьеристу прожженному, потому что ничего, кроме делания карьеры, по-моему, Ельцин не умел. Он только умел делать карьеру. В чем? Сам признался в своих сочинениях, по-моему, с наивностью просто простодушного деревенского паренька проболтался, как он видит себя со стороны. И самое главное – быть везде первым. Поэтому то, что вы предполагаете как возможность, по-моему, в данном случае исключено. И еще одно обстоятельство. Ведь партия вот к 70-м годам, к 80-м, это абсолютно неоднородная материя, совершенно неоднородная. Потому что существовала вот так вот, как сегодня, только партийная олигархия. Они жили совершенно своей отдельной жизнью, достаточно замкнутой. Туда пробивались вот карьеристы типа Ельцина. И существовала огромная вот эта масса партийной организации, которая позволяла удерживать некоторый порядок в производстве. В промышленности, на транспорте, потому что ответственные должности занимали, как правило, члены партии, и они этим членством дорожили. Это была система управления, патологическая, назовите как угодно, но она удерживала. Сегодня вот то, что называется беспредел, потому что никто ничем не ограничен. Сегодня пойти и пожаловаться некуда, некому, об этом говорят старички и старушки. Точно так же, как абсолютно беззастенчиво могут вести себя администраторы на любом уровне. И когда, вот для меня это обстоятельство драматическое в высшей степени, когда обсуждаю вопрос строительства этой бандуры газпромовской на берегах Невы, вопрос был задан на огромной пресс-конференции Путину Владимиру Владимировичу, как он к этому относится, он сказал, этот вопрос должен решать губернатор и законодательное собрание. Вот это меня огорчило очень. Почему? Почему? Если этот вопрос касается всех, город-то всем принадлежит, почему же должны решать этот вопрос администраторы, нанятые этим населением?
Непатриотично Путин поступил, непатриотично Путин
поступил. Здесь нет, это не то, что непатриотично, а недемократично. Если же мы смотрим на нынешнюю демократическую власть как администрацию, которую народ пригласил к правлению, наделил полномочиями и оказал доверие, она подотчетна, соответственно, своему избирателю, электорату. Так извольте все-таки вопросы, которые касаются очень важных для всех, в данном случае, для города дел, давайте все-таки согласовывать как-то и выяснять настроение. А вот население, горожан, Владимир Владимирович не вспомнил. Дважды сказал о том, что это вопрос губернатора и законодательного собрания. А для меня вот это вот раболепие, которое сегодня демонстрируют перед этими захватчиками удачливыми. Я сам, кстати, акционер «Газпрома».
Сколько акций у вас?
А у меня акции, ну вот, за целых 3 ваучера. И вы знаете, что-то вот надо, хорошо, если бы нас слышал господин Чубайс, придумавший эту аферу, что я в год получаю на буханку хлеба. Причем это за 3 ваучера. Это незаконно, значит. Вот. Так что эти аферисты, конечно, непревзойденные совершенно. И считать, что их амбиции – это выше всего на свете амбициозный проект. А наши амбиции, тех, кто здесь живет, тех, кто здесь родился, и тех, у кого здесь могилы, наши амбиции не в счет. Я думаю, что это несправедливо.
Владимир из города Люберцы спрашивает, как, на ваш взгляд, закончится противостояние между ворами, мошенниками, бандитами и рабочим классом и крестьянством?
Миром и согласием. Ну, как может закончиться это противостояние? Наверное, оно все-таки в данном случае это скорее беллетристическое, художественное представление того, что составляет напряжение в обществе. Потому что если же вот первая группа, криминальная группа, они представляют все-таки некие союзы, объединения, кланы, шайки, банды, что представляет из себя сегодня рабочий класс? Я не знаю этой организации. Значит, чем может закончиться противостояние организации и некой массы аморфной? Вывод один. Потому что мы знаем, как малочисленные римские легионы покоряли пространство и народы. Почему? Потому что была организация. Кстати сказать, и Ленин сказал: дайте мне организацию. Он создал организацию. Организация – величайшая вещь. Сегодня мы население, мы не народ. Рабочий класс – это наемные рабочие, но не некое единство. Поэтому я думаю, что в первую очередь в решении этого вопроса надо осмыслить эту сторону дела.
Ну, вы знаете о проявлениях, допустим, недавно выступили профсоюзы независимые, которые не принимают участие в официальных профсоюзных организациях, уже выступили и добиваются защиты своих трудовых прав. Вот у нас под Петербургом завод «Форд», они также такой профсоюз, который стал независимым. Ну, впрочем, ладно, это мы попозже немножко еще обсудим. Я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический журнал «Время и мир». Главные темы. Дело немецкой террористки Бригитты Монхаупт. 7 лет Путина на посту президента. Скандал вокруг министра юстиции США Гонсалеса. Наука. Проблема сохранения биоразнообразия домашних животных. Эти темы сегодня в программе «Время и мир» слушайте в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в четверг. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина. Говорит Радио Свобода. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии сопредседатель Союза российских писателей, член Петербургской комиссии по помилованию Михаил Кураев. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Новости коротко. На Филиппинах освобождены более 30 учеников и двое учителей, несколько часов удерживавшихся в заложниках в автобусе. Отпустив детей, похитители сдались полиции. Сенат США с перевесом в 2 голоса высказался за сохранение графика вывода американских войск из Ирака в законопроекте о финансировании операций в этой стране. Большинство республиканцев, сторонников президента Джорджа Буша, высказывается против упоминания о сроках окончания операции. В городе Таль-Афар на севере Ирака по меньшей мере 50 человек убиты в результате вооруженного нападения на суннитский квартал. По словам представителей местной полиции и медиков, тела были найдены в этом районе после ожесточенной ночной перестрелки. В Москве арестован Борис Сокальский, который, как сообщалось ранее, являлся секретарем городского арбитражного суда. Однако в самом суде утверждают, что он не работает в этом учреждении. По данным следствия, Сокальский нанес государству ущерб на более чем 62 миллиарда рублей. На Украине продолжается расследование убийства российского бизнесмена Максима Курочкина, известного в криминальных кругах как «Бешеный Макс». Накануне он был застрелен снайпером у здания суда в Киеве. Верховный суд России принял решение о ликвидации российской партии «Мира». Федеральная регистрационная служба утверждала, что объединение не отвечает требованиям закона о политических партиях по численности и региональным отделениям. По меньшей мере 3 человека погибли в минувшую ночь в боевых столкновениях в Южном Вазиристане, северо-запад Пакистана. По сообщению полиции, около 600 повстанцев несколько часов обстреливали из минометов город Танг. В Ереване прошли похороны премьер-министра Армении Андроника Маргаряна. В стране траур. На волнах Радио Свобода вы слушали краткую сводку новостей.
говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях сопредседатель Союза российских писателей, член Петербургской комиссии по помилованию Михаил Кураев. Сегодня мы беседуем об истории, о России, о Петербурге, о советском времени, о многом-многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде, Радио Свобода. Нам уже раздаются звонки. Петр Петрович из Москвы, пожалуйста.
Вот будьте любезны, я хотел бы вот вашего гостя задать вопрос. Вот на заре перестройки был такой лозунг, вот, Михаил Сергеевич, разрешено все, что не запрещено. То есть лозунг, по сути своей, авантюристический. Вот как могли вот просто, поставить такой лозунг, как бы, в обществе, то есть разрешено все, что не запрещено. Это, по-моему, чистая авантюра.
Ну, я думаю, что у Михаила Сергеевича, к сожалению, это не единственный лозунг, который говорит о несоразмерности взятых на себя, скажем так, обязательств и возможностей. Потому что вот этот его поповский лозунг «перестройку надо начинать с себя» говорит о том, что человек в ситуации, которая сложилась, а достаточно напряженная, тяжелая ситуация в обществе, он не владеет и ограничивается вот такими журналистскими, скажем так, попевками. И вы правы совершенно, то, что хорошо для журналистской трибуны, совершенно непозволительно. И даже свидетельство полной безответственности для государственного деятеля такого уровня.
Андрей из Москвы пишет, при КПСС были политзаключенные, и сейчас тоже. Комсомол при КПСС, сейчас путинское движение наше. При КПСС грабили народ, сейчас ограбили окончательно. При КПСС пенсии были адекватны ценам, сейчас пенсионеры роются в помойках и умирают с голоду. Что вы на это скажете, Михаил Николаевич?
Я скажу то же, что и вы. Что я могу? Вы констатируете сегодняшнее положение дел. Мы живем с вами на одной территории. Какого комментария к этому ждет наш слушатель, я не знаю, потому что комментировать можно анализом всей нашей жизни, которая требует не получасовой беседы.
Яков из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло.
Да.
Добрый день. Я, во-первых, хочу сказать, что я закончил школу в 77-м году и совсем себя потерянным поколением не считаю. Я журналист, я не говорю, что при советской власти все было хорошо. Было очень много благоглупостей, благодаря которым эта советская власть, к сожалению, и рухнула. Я был одним из тех, кто ходил в августе 91-го года к Белому дому, о чем теперь жалею очень-очень сильно, потому что это поступок, за который мне крайне-крайне стыдно. Меня никто не спросил, хочу ли я жить при капитализме. При капитализме я жить не хочу. Социализм человеческим лицом – да. Но не капитализм. И еще короткая реплика. У меня мама 30 лет проработала в энергетике. У нее есть акция РАО ЕС. Она на них получает суммы, примерно такие же, как гость получает за «Газпром». Так что говорить, так сказать, о капитализме мне тоже не надо. Вот такова моя реплика. Извините.
Спасибо. Спасибо.
Петр из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Уважаемый Михаил Николаевич, коль скоро речь идет немножко об истории, то я вот хочу задать вопрос, а не вернулась ли Россия просто на круги своя? И в этой связи разрешить небольшую цитату от академика Платонова, историка. Значит, в 15 веке управление фактически перешло в руки немногих бояр. Вече превратилось в игрушку немногих боярских фамилий, которые подкупали и своим влиянием составляли себе большие партии на вече из так называемых худых мужиков-вечников, заставляя их действовать в свою пользу. Таким образом, в течение времени новгородское устройство выродилось в охлократию, которая прикрывала собой олигархию. Ну, все как сегодня. Спасибо. Что вы думаете по этому поводу?
Как его зовут? Его зовут Петр из Москвы.
Да. Здравствуйте, Петр. Я думаю, что, и мы говорили об этом уже сейчас, что наша история действительно водит народ кругами, потому что даже не надо обращаться в такую даль, хотя и там мы тоже увидим совершенно сходные с сегодняшней ситуацией вещи. Например, вот опыт, демократический опыт Новгорода, Новгородская веча. Ведь чем это обернулось? Тем, что состоятельные, так называемые состоятельные новгородцы, скупали голоса, скупали. И демократический организм, которым так гордятся в истории наши предки, вот, превратился в совершеннейшую профанацию. То, что происходит сегодня с нашим институтом демократических выборов, как-то заставляет вспоминать вот эти времена, историю нашей новгородской демократии. Что касается вот этих исторических параллелей. Я только что закончил работу над 12-серийным фильмом, где герои мои живут в конце царствования Александра II. Это время интересно тем, что это время кризиса реформ, великих реформ. Ведь Александр II начинал блистательно. Ну, крестьянская реформа – это событие, быть может, самое важное в тысячелетней истории России – освобождение от рабства. Почему-то забывают о том, что рабское, рабовладельческое было наше Отечество до 1861 года. Затем судебная реформа 63-64 год, земская реформа, реформа армии, великие реформы. И вдруг к концу царствования тупик. Крестьяне обнищали, дворяне разорились в результате. Армия, которую так строил этот министр Милютин, его сподвижник замечательный, по сути дела, ну, если не потерпела поражение, то во всяком случае не смогла утвердиться в войне с турками, не смогла против Европы выступить адекватно, как нынче говорят. Так? Земство. На место демократического института приходят земские урядники. Снова возвращается власть к администрации от каких-то демократических институтов. Кризис. Мне, естественно, пришлось искать ответ на вопрос, почему же вот реформы и наши реформы, так называемые, буксуют, пробуксовывают. Реформы Петра – то же самое. Почему же они пробуксовывают? И не нашел другого для себя ответа, кроме как объяснения следующего. Если реформы делаются для спасения власти, в интересах власти, они обречены. Только реформы, которые направлены на укрепление государства, на укрепление благосостояния нации, на осуществление национальных программ и интересов. Только эти реформы жизнеспособны. А все остальное – это спасение власти, спасение бюрократии. Это обречено.
Владимир Гаврилович из Белгородской области, пожалуйста.
Здравствуйте, спасибо. Вы меня слышите?
Да.
У меня вопрос такой гостю. Наш президент на телемосту говорил, что перед вступлением в ВТО наши внутренние цены на энергоресурсы приравняются к европейским. Это в 5 раз. Значит, коммунальные услуги и цены в 5 раз поднимутся. А Грызлов сказал, что пенсия к этому времени увеличится всего в 2 раза. Я пенсионер. Как мы будем жить? Не будем мы соком выпрыгивать с голодухи?
Да по арифметике должны выпрыгивать. Я тоже пенсионер. И тоже смотрю, как растут цены и как еле-еле ползут вверх пенсии. как повышаются, насколько повышаются все цены, и как мизерно повышается, хотя и преподносится просто как дар небесный, увеличение пенсий в среднем аж там на 200 целковых. Что такое 200 целковых? Это книжку сегодня порядочную не купить за такие деньги.
Не купить, да. Алла Павловна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Николаевич, ну, у меня, конечно, ностальгии нет по советским временам. Я всегда считала себя демократом, мне уже 72 года. Но вот у меня к вам какой вопрос. Вот сейчас, после принятия закона о так называемой дачной амнистии, нас всех заставляют делать кадастровые планы на все земельные участки садоводческие и земли общего пользования, и частные земельные участки. Так вот, для того, чтобы сделать кадастровый план, надо оформить так называемый обходной листок. И там есть подпись «Московские западные электросети». Значит, у нас садоводство с 57-го года. Вот я пришла в эти...
Алла Павловна, простите, пожалуйста, вы задайте вопрос.
Вот вопрос. С меня 5000 рублей за подпись.
Все понятно. Вы занимаетесь дачным хозяйством?
К сожалению, я не компетентен в этом вопросе, хотя боль разделяю полностью и понимаю, что бюрократия наша ищет, где содрать можно с пенсионера, с человека бедного, нежели взять то, что полагается взять с человека высшей степени состоятельного.
Александр Иванович пишет, если бы в странах Запада изъяли личные вклады населения, разве осталось бы правительство у власти? Это была проверка на терпимость народа. Проверка показала, народ в России быдло, и с ним можно делать что угодно. Как вы думаете, Михаил Николаевич? Вопрос к вам.
Ну, ругаться, конечно, это наша национальная традиция. И также еще одна горькая национальная традиция – это такое самоуничижение. По-моему, ни одна нация столько не уделяет внимания самооплевыванию, как мы. И вот мы с вами тоже тогда то самое быдло, о котором вы говорите. В меру своих возможностей я стараюсь все-таки от этого высокого звания уклониться – в своей деятельности, думаю, что вы тоже, и, наверное, нас все-таки большинство. То, что мы понимаем, что делают с нами, это уже, наверное, залог тому, что мы рано или поздно потребуем отчета в этом.
Юрий Иванович из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день. Добрый день.
Я бы хотел вот просто прояснить отношение ведущего вот к тому бардаку, который у нас в стране стоит, на примере, который сегодня озвучили. Вот сейчас арестовали, по-моему, Мачульский, если я не ошибаюсь, за 62 миллиарда растраты.
Секретарь арбитражного суда Москвы.
Как это допустили? И посадили за 7 миллионов, по-моему, долларов, что ли, мэра Владивостока Николаева за 7 миллионов. Как, вообще говоря, вот можно оценить деятельность нашей верхушки?
Я боюсь, что сегодняшние арестанты – это не единственные кандидаты на роль подсудимых. Я думаю, что сегодняшняя система, она чрезвычайно благоприятствует вот появлению такого рода администраторов, такого рода арбитражных и не только арбитражных судей. Поэтому, как говорили в одном анекдоте водопроводчики, систему надо менять, систему. Тут не краны и не прокладки, и не отлавливание вот отдельных персон. Потому что если же можно было в нашей стране за, по-моему, 92 миллиона долларов продать 100 тысяч предприятий, это уже основа для криминальной экономики, а не для реальной экономики. Все, что сделали реформы Ельцина, они создали базу криминальной экономики.
Владимир из города Люберцы опять прорвался к нам.
Здравствуйте, уважаемые собеседники.
Здравствуйте.
Очень приятно слышать умного, такого степенного, научного человека. Анализ такой умеренный, правильный, осторожный. Я готов руками и ногами подписаться под всем, что вы сказали. Ну, а делать-то что, дорогой мой? Что делать-то?
Извечный русский вопрос.
Да. Итак, благо, что мы нашли ответ на один вопрос. Кто виноват? Следующий вопрос, что делать? Ну, вот один государь сказал руду копать. Значит, сегодня, я думаю, что, разумеется, сознание того, что нужен ответ на этот вопрос, нужен ответ на вопрос, что делать? Что делать с этой властью, которая совершенно существует отдельно? Что делать с нашей экономикой? Что делать вот с итогами этой замечательной приватизации, которая создала базу для криминальной экономики? Эти ответы вырабатываются. Не может быть в данном случае какого-то мессии, который придет и скажет, значит, нужно уволить этого, назначить того или переписать. К сожалению, вот путем трагическим, потому что это расплата человеческими жизнями, трагическим путем общество должно за свое бессилие перед лицом вот этой власти, оно должно расплачиваться. И когда в нем не созреют те силы, которые смогут противостоять и предложить свою реальную программу выхода из этого тупика, мы будем мучиться дальше.
Судя по тому, сколько времени уже существует это противостояние, расплата может быть очень большой.
Ох, знаете, когда... Ведь еще Толстой говорил, по-моему, в 910 даже году, что время насильственных революций отошло в прошлое. Знаете? Нас, если же вы помните, уверяли с самого начала вот этой перестройки, этого переворота, Россия исчерпала лимит революции. Господа, так революции не привозят в чемодане. Надо довести людей, до такого состояния, когда они берут в руки уже дубинку. Надо об этом думать, потому что власть от того, что она ведь многослойная, и вот вокруг высшей власти есть слой, который восхищается этой вершиной. Вокруг этого круга есть круг пониже, который восхищается вторым кругом. Это общество взаимного восхищения. Они все друг другом довольны. Они друг друга продвигают, они друг друга назначают, они друг друга благодарят за подвиги на почве управления. И образуют совершенно отдельный клан, отдельную сферу. Государство живет какой-то другой. Другое государство, народ выживает в это время, превращаясь фактически в население. Потому что вот очень интересно я заметил, может быть, это ответ вот на сложный вопрос, что делать. Стать народом. У Пушкина в «Борисе Годунове» известная ремарка «Народ безмолвствует». Но ведь забывают о том, что этому предшествуют еще две ремарки. Одна – бежит толпа. Вторая ремарка. Народ бежит толпой. Третья. Народ безмолвствует. То есть вот ступени, как от толпы до народа, доходят одни и те же люди. Это та же самая публика на площади Кремлевской. Одна и та же публика. Была толпа, потом народ бежит толпой, народ безмолвствует. Толпа превращается в народ, когда она осознает ужас происходящего. Именно ужас происходящего. Или радость, потому что мы были народом 12 апреля 61 года. Мы были народом. Хотя нас тогда объединяла радость. Когда в Борисе Годунове народ понял ужас, расправу над семьей Годунова и содрогнулся от этой крови, он замолчал, он стал народом. А до этого кричите, да здравствует царь Борис. Кричим. Да кричались.
Сергей из Санкт-Петербурга, пожалуйста.
Добрый вечер. Ну, позвольте мне возразить вот уважаемому гостю. Я начал трудиться в конце 60-х годов, 16 лет. Вот все это очень хорошо помню. Извините, вот вклады, во-первых, хотели заморозить уже где-то в конце 70-х. У меня был просто сосед, брат этого господина Гарбузова, министр финансов, так что я тесно общался с ним. Вот. А второе, значит, это самое, вот эти все, говорите, реформы. Извините, получили все на халяву. 60% населения Питера сидело, смотрело телевизоры, таращились там, вот, перестали ходить на работу. Вот рядом, извините, Прибалтика, вот, там вклады вернули, там это ропщут, как роптали, так и ропщут, там вклады вернули. Ну, чего же надо там людям, там, самые недовольные на свете люди, так сказать, это самое, там, эти русскоязычные, потому что совок, он сидел, так сказать, вот с 17-го года, вот так вот он и остался. А вот то, что, так сказать, вы говорите там что-то при царе Борисе, там издеваетесь над ним, ну это не так. Это дали шанс нормально жить. Вот такое мое мнение. Извините.
Ну, и нормально живут целых 10% нашего Отечества. Дали им нормально жить. Остальные, так сказать, кувыркайтесь.
Сергей из Ленинградской области, пожалуйста.
Добрый вечер, Михаил Николаевич. У меня такое впечатление, что вы очень хорошо знаете эпоху Александра II, реформы. Вот с вашего позволения хотел бы задать вам стихотворную загадку. Определить, кто автор. Можно?
Только не очень долгую и длинную.
Быстро. Горе, горе, хищник смелый ворвался в толпу. Где же Руси неумелой выдержать борьбу? Ох, горька твоя судьбина, русская земля. У мужицкого алтына, у дворянского рубля плутократ, как караульный, встанет на часах и пойдет грабеж огульный, и случится крах.
Спасибо большое за вашу листовку. Я к литературной викторине сегодня не готов.
Последний вопрос, Владимир Васильевич, Московская область.
Добрый день.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а вот не кажется ли вам, что все беды России от того, что у нас отсутствует национально ориентированная патриотическая элита, как в деловых кругах, так и в политике? И не кажется ли вам, что национальная идея бы для нас сейчас стала бы формирование патриотической элиты или, другими словами, борьба с космополитами?
Михаил Николаевич, очень сложный вопрос. Ну, пожалуйста,
это,
да.
Это вопрос традиционный, потому что как мне кажется, мы подменяем здесь совершенно разные понятия. Понятие национальность и понятие нация. И национальные интересы, интересы нации, они интересы всего населения. И вот национальная элита, если хотите, она должна сформулировать, если она может в состоянии, если она может сформулировать национальные приоритеты, национальные интересы, защищать их, то она выражает интересы общества. Значит, искать же каверзы со стороны отдельных наций, мне кажется, что это дело уже проверенное в своей бесплодности.
Светлана задает вопрос, какой же все-таки руководитель нашего государства, видимо, имеется в виду Россия, да, и в какие времена кажется вам более приемлемым?
У нас есть замечательные, как мне кажется, вожди нации, причем поразительно, что к славе менее достойных о них забывают. Потому что удивление и всяческого почтения достоин Иван III. Великий государь, подлинно великий государь. Совершенно замечательная фигура, оказавшаяся в тени Петра I, это его отец, Алексей Михайлович. Потому что ведь все, что делал Петр, начинал Алексей Михайлович. Но он начинал другими средствами. И недаром же Россию растить надо. И вот он понимал, что ее надо растить, взращивать. И сознание взращивать, и промышленный опыт взращивать, и культуру. При нем появился театр, при нем попытки соединения с европейской наукой, все это было. И его войны неуспешные, Ливонская война неуспешная. Ну так и Петру пришлось покувыркаться тоже лет 20, если не 21 год Северная война шла. Так что вот, пожалуйста, хотя бы эти два имени.
Спасибо, Михаил Николаевич. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях был сопредседатель Союза российских писателей, член Петербургской комиссии по помилованию Михаил Кураев. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Во имя свободы» подведет Андрей Шарый. Российские правозащитники обнародовали новые сведения о милицейских пытках и произволе. Каким образом общество может взять под контроль Министерство внутренних дел? В Киеве расследуют убийство российского бизнесмена Максима Курочкина. Сколь тесно его деятельность была связана с политикой? В Душанбе принято решение отказаться от русских суффиксов в таджикских фамилиях. Каковы закономерности влияния языков друг на друга?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7200.